Еще раз приветствую всех тех, кто немножечко припозднился. Приветствуем тех, кто в эфире смотрит нас. Мы продолжаем с вами изучать послание Иуды. Это для тех, кто не знает, не Иуда Искариот, который предал Христа. Это не апостол Иуда, это брат Иисуса Христа. Откройте, пожалуйста, это послание. Помните, что главная цель этого послания – побудить верующих бороться за Евангелие в своей жизни. Сегодня мы будем с вами читать 12-13 стихи, но прежде чем мы придем к ним, давайте немножечко вспомним, о чем мы говорили раньше. Начинает он с приветствия, первые два стиха, потом... Интересно, кстати, что, несмотря на то, что это просто приветствие, он во втором стихе говорит: «Мир, милость вам и мир, и любовь да умножится». Вот его желание, чтобы в нашей жизни умножалось это все, чтобы это было при изобильном количестве в нашей жизни. 3-4 стихи – это как раз-таки самый главный посыл всего послания. Это те стихи, которые дают нам основной вектор понимания вообще этого всего послания, которые эти стихи как раз и побуждают нас вести духовную борьбу. Причина, почему Иуда так говорит, потому что есть люди, заметьте, внутри церкви, если сейчас ваши глаза опущены в стихи в эти, и вы читаете их, посмотрите, есть люди внутри церкви, которые желают извратить нашу веру. Это те лжеучителя, которые использовали благодать как повод к распутству у них в данном случае, в конкретно этой ситуации. В 5-7 стихе он начинает говорить об их участи, и вы помните, мы говорили как раз-таки на трех примерах, или три примера, которые приводил Иуда, о том, что участь этих лжеучителей та же самая, как и участь неверующих израильтян, которые были спасены вместе с верующими из Египта, но потом погибли из-за своего ропота, из-за своего бунта. Их положение такое же, и их ожидает тот же суд, который ожидает падших ангелов, которые были в высочайшем положении. Но это сменилось на оковы. Он говорит о том, что приводит третий пример о том, что говорит: посмотрите на Содом и Гоморру, которая находилась в прекрасных местах. Эта земля орошалась, написано в Писании, как сад Эдемский. Но все закончилось огнем и пеплом. Вот он говорит, вот что ждет, вот какая участь лжеучителей. Продолжая дальше, для того, чтобы побудить нас бороться за Евангелие в своей жизни, он описывает их характер. Это с 8 аж до 16 стиха. Но начинается с того, что он показывает их отличительные характеристики. Он говорит о том, что в начале 8 стиха они оскверняют плоть, это плотская моральность. Он говорит о том, что их отличительная характеристика – это духовный анархизм. То есть они духовно непокорны, они отвергают злочайство, начальство написано, и духовная дерзость. Они хулят тех, кого Бог принял по своей благодати. Переходя или придя к 11 стиху, мы видим, что Иуда описывает путь этих людей. Он показывает, на что они похожи, то, как они ходят, то, как они поступают. И он опять обращается, смотрите, к Ветхому Завету. Он говорит, их путь, как путь Каина, это путь ненависти. Их ценности – это ценности Валаама, они ложные. Их жизнь – это жизнь, как у Корея было, помните эту историю, его бунт, когда он домогался священства, будучи левитом. И мы видим, что все эти истории, они очень печальные, это печальные примеры. Сегодня мы посмотрим с вами на их сущность, на суть лжеучителя. Это 12-13 стихи. Для того, чтобы описать их внутреннюю суть, он использует 5 образов. Мы посмотрим на них. Но прежде давайте вместе с вами прочитаем эти стихи. Итак, послание Иуды, 12-13 стихи. «Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды, блуждающиеся, которым блюдется мрак тьмы навеки». Обратите внимание для начала где находятся эти люди. Вот он описывает, сейчас мы будем говорить больше о сути, но для начала обратите, где находятся эти люди. Он говорит, они на ваших вечерях любви, они на хлебопреломлении, они вместе преломляют хлеб со всей церковью. Тогда, когда церковь исполняет это таинство, вспоминая жертву, смерть и воскресение Христа. Подумайте, мы обычно, ну или долгое время, пока мы изучали это послание, мы больше говорим о лжеучителях, хотя обычно переходим к себе. Но подумайте сейчас, что эти стихи говорят о той церкви. Она спит. Она захрапела уже. Она находится в коме, в духовной. В четвертом стихе, если вы вернетесь чуть выше, смотрите, он пишет, вкрались. Он говорит, вкрались некоторые люди уже. Они обращают благодать Бога нашего в повод к распутству. Они у вас, они среди вас. Вы их слушаете, вы с ними служите. Они между вами производят какие-то процессы. Смотрите, для тех или для той церкви, или если, может быть, брать индивидуально, каждого отдельно христианина, для тех, кто находится в духовной коме, вот эта деятельность лжеучителей, она может выглядеть очень заманчиво. Она может выглядеть очень духовно и очень мудро. Но на самом деле, на проверку, эта их деятельность окажется пустой, тщетной и ничего не стоящей. Она не только не приведет к духовному росту церковь, но наоборот, она будет содействовать духовной деградации. Итак, наша сегодняшняя тема – это опасность духовной комы для церкви. О, есть на слайде даже. Посмотрите, поскольку лжеучителя несут с собой вот эту опасность духовного разрушения, то мы с вами, каждый христианин должен заботиться о своем духовном здоровье. Друзья мои, мы должны бодрствовать. Мы должны заботиться о своем духовном здоровье так же, как мы заботимся о физическом. Простой пример. Подумайте, кому больше всего угрожают различные вирусы, различные болячки и заболевания? Тем, кто умеренно и сбалансированно питается, или тот, кто больше переедает, много кушает жирного, пьет кока-колу, кушает чипсы, ведет такую в плане диеты безобразный образ жизни? Кому больше болезни угрожает? Тем, кто там ведет достаточно активный образ жизни, может быть, и у него и работа сидячая, но он занимается спортом. Или тот, кто после сидячей работы еще сидит на диване с кока-колой тоже и с чипсами. Кому больше угрожают физические болезни? Тот, кто пьет, курит, употребляет наркотики? Или наоборот, тот, кто ведет здоровый образ жизни, там закаливается, например? Подумайте, кому больше угрожают различные болезни? Тот, кто сбалансированно относится к своему труду, имеет отдых, правильно распределяет время? Или, может быть, тот, кто погнался за большой деньгой, простите за вот такое выражение, и суббота, воскресенье, и по 20 часов в сутки? Организм не выдержит. Физически он не способен на это. Он однажды сдастся, и к нему будут липнуть эти болезни. Друзья мои, то же самое с нами. Если мы духовно больны, эти болезни, эти опасности, они будут нас подстерегать. Они всегда есть. Духовное здоровье не означает, что вирусов нет вокруг. Как бы они есть. И сегодняшняя ситуация во всем мире, она показывает, есть болезнь. Они всегда нас окружают. Вопрос вот в чем. Готов ли наш организм сражаться с ними или бороться с ними? Для того, чтобы понять, для того, чтобы побудить нас к тому, чтобы мы духовно бодрствовали, Иуда показывает нам как раз-таки суть этих людей, суть лжеучителей. Он показывает, чем они опасны. Для того, чтобы показать вот эту опасность духовной комы, Иуда рисует в сознании читателей 5 образов, которые описывают подлинную сущность лжеучителей. Давайте мы посмотрим на них. Итак, первое. Он рисует нам образ подводных камней. Начало 12 стиха. Таковые бывают соблазном. Вот это слово. Слово «соблазн», которое переведено в синодальном переводе, оно означает «подводный камень». А он говорит о том, что они вместе с вами на ваших вечерях любви, они пиршутствуют с вами, без страха уточняют себя. Если смотреть в греческий текст, то он начинается так. «Они есть». И он потом говорит, что это подводные камни. Потом мы придем к безводным облакам, к осенним деревьям, к морским волнам, к звездам блуждающим. Но начинается, оба два этих стиха начинаются. «Они есть». Он показывает суть этих людей. Заметьте, как эти лжеучителя участвовали в совместной трапезе. А они, он говорит, они без страха уточняют себя. То есть они, слово уточняют, они заботятся о себе. Они пасут себя дословно. Они не заботятся о вас. Их мало интересуют окружающие. Они интересуются своим чревом. Вечеря из воспоминания о смерти и воскресении Христа превращалась в место споров и раздоров. Считая себя теми, кто стоит на верном пути, они увлекали за собой других, но истинную заботу они проявляли только о себе. Вот Иуда сравнивает этих людей с подводными камнями, с теми камнями, которые несут опасность для моряков. Друзья мои, церковь оказалась, смотрите, в духовной коме, и лжеучителя принимают активное участие уже в вечере. Посмотрите на нынешнюю ситуацию. Как много церквей допускают такое же положение вещей. Представьте себе, вернемся к нашим камням, к этой иллюстрации. Представьте себе раннее утро, туман, море, парусное судно и проходит какое-то мелководье. Как будет действовать капитан? Позволит команде спать? Или поднимет всех по тревоге, там часть ее, та, которая, может быть, команды, должна следить за глубиной, под килем, даст шесты, они будут проверять, чтобы не нарваться на этот подводный камень, на этот риф, чтобы обезопасить себя. Вся команда, ну, никто не будет спать. Здравый капитан не позволит никому спать. Не то, что одна смена спит, а другая нет. Нет, все будут бодрствовать, все будут начеку. Потому что если что-то случится, нужно будет действовать. Друзья мои, смотрите, подводные камни для корабля, они скрытны, они незаметны, и они несут с собой гибель. Они несут с собой угрозу потопления для моряков. В прошлые века моряки вот использовали шесты для того, чтобы определять глубину, для того, чтобы обнаруживать эти подводные препятствия, когда они понимали, что где-то мелководье, они на мелководье находятся. Сегодня есть техника специальная, чтобы определять это. Друзья мои, но никто не спит, все проверяют, все бдят. Друзья мои, так же, как рифы эти, так же, как эти подводные камни, несли разрушение для моряков, так же и лжеучителя для христиан, они несут духовные разрушения с собой. Это суть их. Друзья мои, вы их не переделаете. Это их сущность. Они есть, пишет автор. Итак, первый образ – это образ духовного разрушения он рисует. Второй образ, который рисует Иуда – это безводные облака. Он продолжает дальше и пишет, это безводные облака, носимые ветром. Помните, что он, автор пишет, и в то время там жаркая Палестина, она и сегодня не холодная далеко. Часто нуждается в обильном дожде. Представьте себе, на горизонте появляется облачко в жаркую погоду. Помните, когда Илья помолился, и несколько лет не было дождя. И, возможно, люди смотрели на это небо, они ждали облака. И вот оно появляется, они ждут, о, скоро будет дождь. Но это безводное облако, оно нет, в нем нет воды. Оно легкое. Его ветер раз и уносит. И человек вместо того, чтобы напиться, вместо того, чтобы напиталась земля, он обезвоживается. Эти облака несут с собой разрушающее проклятие обезвоживания. То же самое, друзья, происходит с этими лжеучителями. Они обещают напоить нас свежей водой, прохладной, но на самом деле они истощают нашу душу. Они обезвоживают ее. В притчах 25:14 написано, что тучи и ветры без дождя то человек, хвастающий ложными подарками. Он говорит, Соломон, что обещать дар с намерением обмануть – это ужасное зло, как туча, которая обещает дождь, но проходит мимо. Можно только представить себе, как человек, долгое время видя, что воды не хватает, что собирают каждую каплю, берегут, видит на горизонте это облачко, земля уже трескается, но это облачко уносится. Это облачко проходит мимо, не дав и капли дождя. И отчаяние посещает людей. Вспомните Эдемский сад. Сатана сказал, вы будете как боги. Великое обещание. Напьетесь от души. На самом деле пришла духовная нищета, пришла духовная засуха. Как много сегодня христиан поддались влиянию лжеучителей, их учению. Они последовали за ними, возможно, даже оставили церковь. Они сегодня, друзья мои, жаждут этой воды, которую им обещали, но не имеют ее. Но не имеют ее, потому что слишком крепко их взяли за горло. Подумайте, как страшно, когда лжеучитель находится еще вне церкви. Но посмотрите ту ситуацию, которую описывает автор, ту ситуацию, которую описывает Иуда. Это ужасная ситуация. Эта ситуация находится в церкви. Страшнее, друзья мои, когда в самой церкви люди умирают от духовной жажды. Когда они приходят туда и уходят пустые, не напившись. Они уходят жаждущие. Помните, Христос однажды сказал в последней Иоанна, 7 глава, 37 стих. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Иди ко мне и пей. Хорошая иллюстрация была. Тогда у них была эта традиция. На седьмой день праздника кущей шла процессия с этим сосудом, с водою, который потом изливали на жертвенник. Она показывала как раз таки, что приходит благословение от Бога. Друзья мои, в то время эта религиозная система уже была до корней прогнившей. И часто, когда мы смотрим на современный мир, ничего не меняется. Нам обещают духовную воду. Нам обещают свежесть ее. А на самом деле ничего. Дональд Карсон пишет, лжеучителя обещают насыщение, освежающую воду, но не исполняют обещанное. Такую картину рисует нам Иуда. Но смотрите, лжеучителя не только заставляют страдать людей от духовной жажды, но они заставляют страдать людей от духовного голода. И это тот третий образ, который рисует нам автор в сознании нашем, в сознании читателей. Он говорит, они бесплодные деревья. Продолжая дальше, он говорит, конец 12 стиха. Это осенние деревья или позднеосенние деревья. Бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, то есть вырванные с корнем. Подумайте, какую картину он нам рисует. Это дерево похоже на осеннее, то есть оно уже или позднеосеннее, когда листьев уже нет, все опало, плодов на нем нет, оно валяется, потому что оно вырвано с корнем. Оно уже умерло, потому что осень пришла, и оно вырвано, умерло, потому что оно вырвано уже. Ожидать того, что в следующем году оно принесет какой-то плод, было бы глупо. Оно засохнет, это дерево готово, оно предназначено только для дров. Можно будет печку растопить. Отступники, Джон МакАртур пишет, провозглашали духовный праздник. Однако вместо этого они приносили духовный голод. Друзья, подумайте, прожить в экстремальных условиях без еды в среднем, я вот нашел статью интересную, можно 30 дней. Без еды вот выжить, если еще как-то шевелиться, ну, все зависит от объема ваших запасов. То есть, как бы, если побольше, возможно, есть там ситуация, когда люди и больше без еды жили. Но одно дело, когда ты, может быть, экспериментируешь над собой это, и люди проводят эксперименты, сколько можно прожить. Другое дело, когда тебя держат на голодном пайке. Посмотрите на фотографии голодных людей, поищите в интернете людей, детей, которые физически голодают. Это же страшно смотреть. Посмотрите на Северную Корею, на фотографии оттуда, на эти взгляды голодные. Думаете, ну подумайте, что духовный голод, на который нас обрекают лжеучителя, еще хуже. Еще хуже. Они забирают нас самое ценное, они забирают у нас Евангелие. Итак, это четвертый был образ, или третий, третий образ был бесплодные деревья. Они, смотрите, все это, все эти образы несут разруху. Все эти образы объединяет одно – это разрушение и погибель. Это духовный голод, духовная нищета. Четвертый образ лжеучителей, который рисует нам Иуда в нашем сознании, в сознании первых читателей, он говорит, они, это морские волны. Начало 13 стиха, он говорит, это свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими. Если вы помните, то евреи, по крайней мере, в то время не были великими мореплавателями. Да, мы знаем, что наши апостолы плавали по Галилейскому морю. Ну, надо признать, это лужа. Это не море. Мы его называем Галилейское море, но это не море на самом деле. Если сравнить его с тем же Средиземным морем, которое находилось рядышком, это вот стакан воды маленький, стаканчик, блюдце. И для них ассоциация с морем, она всегда вызывала ужас, страх. Для них море всегда ассоциировалось с каким-то хаосом, с опасностью, с нечестием. Исаия в 57 главе, в 20 стихе тоже сравнивает или приводит нечестивых людей. Он сравнивает их с морем. Он говорит, они нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Бахмутский пишет, в отличие от бесплодных деревьев, эти морские волны весьма продуктивны. Они производят много шума, пенятся и выбрасывают на берег различные остатки, часто очень вонючие и отвратительные. Если вы когда-нибудь гуляли по пляжу, мое детство проходило тоже на берегу Черного моря, и я очень часто гулял по пляжу после шторма. Там было очень много мусора, и иногда попадались выброшенные дельфины. И на третий, четвертый, пятый день под солнцем они уже разлагались. Ну, вонь стояла ужасная. Далеко это было слышно. Вот какую картину нам рисуют. Вот что эти волны производят эту пену, эту грязь, эту срамоту, он говорит. У них нет плодов духа, у них есть плоды только плоти. То, о чем пишет Павел в послании к Галатам, с 19 стиха, где он пишет, дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. И тому подобное. Вот что они приносят, вот какие плоды они дают. После себя лжеучителя оставят в церкви полный беспорядок, смятение. Хаос. И это будут плоды их самовольного служения. Нам тоже нужно задуматься о том, какие плоды мы с вами приносим. Какие плоды приносит наша с вами деятельность. Что происходит вообще вокруг нас? Что происходит тогда, когда люди встречаются с нами? В церкви, на работе, во дворе, на дороге. У нас грязь и пена вокруг. И люди просто не хотят с нами общаться. Или наоборот, они верят в умиротворение, смирение, кротость. Что мы производим? Для нас это хороший вопрос для того, чтобы проанализировать наше практическое христианство. Хорошо, последний образ, пятый. Пятый образ лжеучителей, который рисует Иуда в нашем сознании, это образ блуждающей звезды. Фактически он говорит, смотрите, конец 13 стиха, это звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. Или он говорит, это звезды, которые блуждают, лучше так сказать. То есть это не просто те звезды, там, которые у нас висят на небе с вами. и который ты понимаешь, о, полярная звезда, на нее всегда можно сориентироваться. Нет, он говорит о тех небесных объектах, которые ярки, которые дают много света. Это, скорее всего, кометы, возможно. Это, возможно, какие-то, может быть, планеты, которые видны были хорошим, ну, невооруженным взглядом. Но которые очень быстро меняют свое местоположение. Если бы моряк в то время ориентировался на комету, куда бы она его привела? Ты посмотрел, здесь она сегодня, через час она уже где-то в другом месте, и ты начинаешь поправлять свой маршрут вроде бы под нее, и в конечном итоге приходишь совершенно не туда, куда хотел. Он рисует с собой, Иуда рисует эту картину такой дезориентации духовной. Когда мы просто в духовном мире будем дезориентированы, мы не будем понимать, что происходит. Мы на черное начнем говорить белое, это уже такой, знаете, достаточно хороший, крайний случай может быть. А на белое будем говорить черное. На грех мы будем говорить праведность, на праведность будем говорить грех. Они дезориентируют нас в духовном пространстве, они дезориентируют нас вообще в понимании духовных истин. Да, свет этих комет может быть ярким, он может быть впечатляющим, они могут быть харизматичными, они даже могут вызывать у вас хорошее чувство, какая умная, мудрая мысль. Но если пропустить эту мысль через призму Библии, от нее ничего не останется, одна пыль. Но их цель, друзья мои, сделать так, чтобы вы были дезориентированы. Дезориентированы в жизни, в отношениях с Богом. Для того, чтобы ваша дезориентация привела вас к тому, что вы оставите Евангелие. Помните, само послание предназначено или имеет свою цель – побудить нас бороться за Евангелие в своей жизни. Цель этих людей, наоборот, сместить акценты. Сегодня всякий, кто учит в церкви, что доктрины не важны, если не лжеучитель, то, по крайней мере, открывает двери для лжеучителей. Сегодня каждый, кто утверждает, что, возможно, нам всем нужно объединиться в духе, а разногласиях в учениях можно оставить вообще в сторону, друзья мои, он является предверником для лжеучителей. Третий стих, опять мы возвращаемся в начало нашего послания. Возлюбленные, в третьем стихе Иуда пишет, «Имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужно написать вам увещание». Подвязаться за веру. То есть бороться за нее. Однажды переданную святым. Что это за вера такая? Что это такое? Что нам передали? Что мы получили? Друзья мои, это библейские истины. Это Слово Божье. Вот за что мы должны подвязаться. Вот к чему он нас ведет. Заметьте, сегодня очень часто слышны обвинения в адрес церкви. У вас Библия одна, а церквей много, деноминаций много. И это хорошо, я хочу вам сказать. Было бы плохо, если бы нас всех в один шаблон загнали и сказали, только так. И ты не имел права двинуться в сторону. Ты не мог бы просто реформировать свою церковь. Ты не мог бы провести какие-то определенные духовные вещи, которые привели бы нас к духовному росту. Поэтому с кем-то мы дружим, с кем-то у нас маленький заборчик, а с кем-то у нас китайская стена. И мы говорим, ну, мы считаем, возможно, эти люди читают Библию, но мы не хотим с ними служить, мы понимаем, что это даже, возможно, для нас и не братья. Мы должны понимать, друзья мои, что это нормально, когда мы, ну, иногда дистанцируемся, потому что Библия призывает нас различать добро от зла, истину от лжи. И мы не можем просто купиться на современный тренд. Давайте все объединяться. Вот мир весь у них, он стремится к глобализации, весь объединяется потихоньку, и все этому содействует, и интернет, в том числе, и мировая банковская система, все помогает этому. Давайте и церковь будет одна. Друзья мои, нет, так не получится. Истина будет нас разделять, потому что мы будем различать, потому что мы будем, придем к той точке однажды, когда скажем, о, я вчера неправильно верил, я вчера не понимал Слово Божие здесь вот. И мне нужно кое-что исправить. или, возможно, много что исправить. Еще один вопрос, который я хотел бы задать. Что насчет духовно уснувшей церкви? Опасна ли она? Опасен ли духовно уснувший сам христианин? Опасна ли церковь, которая находится, ну, поместно я имею в виду, которая находится в духовной коме? Или христианин, который находится в духовной коме для окружающих? Опасен он или нет? Друзья, посмотрите. Суть лжеучителей – заразить нас, сделать нас духовно больными. Друзья мои, вирус так же самое передается. От одного к другому, потом к третьему. Вот почему мы должны бодрствовать. Вот почему мы не имеем права с вами на духовный отпуск. Представьте себе этого человека с ослабленным иммунитетом. Тот пример, который мы вначале говорили с вами. Он тот, кому инфекция липнет очень быстро, легко. Он сам является рассадником этой инфекции, и он будет ее распространять для окружающих. Но заметьте, вы побывали в обществе больного человека, я имею в виду физически, но заразились только двое. А трое, например, нет причины. Иммунитет сработал у нас. Друзья мои, то же самое должно быть и в духовной жизни. У нас должен быть иммунитет. Мы не можем просто духовно уснуть. Для нас, друзья мои, вот эта опасность со стороны лжеучителей, она всегда присутствует. А от нее никуда не деться. Особенно сегодня, ну, откройте свои электронные устройства, и там можно всего, что угодно наслушаться. Различные вариации, начитаться. Если не пропускать через фильтр Писания, если не осознавать или не прикладывать фильтр Писания к своему разуму, если самому не назидаться и не возрастать в понимании Божьего Слова в библейских истинах, друзья мои, можно все это кушать, но извините, кто что кушает, тот тем, да, не будем продолжать. Это на самом деле, это, смотрите, это работает как в физическом мире, так и в духовном. Друзья мои, нет для нас ничего хуже, нет для нас ничего ужаснее, чем отступление от Евангелия, которое примирило нас с Отцом. Оно родилось в сердце Небесного Отца, оно было исполнено Сыном, Вечным Сыном Иисусом Христом на кресте, и оно распространяется Духом Святым. Друзья мои, нас хотят увести от Него. Лжеучителя, посмотрите, отвернув христианина с пути Божьей благодати, подвергнут или попытаются подвергнуть его опасности духовного разрушения. Это подводные камни. Пообещав свежих источников воды, они заставят испытывать человека или христианина испытывать духовную жажду, быть духовно безжизненным. Вы будете духовными мумиями, если будете слушать их. Они будут вас морить духовным голодом. Это бесплодные деревья. Они будут увлекать вас аморальностью и нечистотами. Это пенящиеся волны, это картина, которую он рисует. В конечном итоге они так дезориентируют вас в духовном мире. Это та картина, которую он рисует, говоря о блуждающих планетах, что вы просто потеряетесь. Вы перестанете понимать, где верх, где низ, где север, где юг в духовном мире. Цитата. Кальвин пишет, она, кстати, есть на слайде, можно ее там высветить. Неразумно поступают те, кто вскармливают подобных змей, и дважды глупы те, кто потакает их безудержным увеселением. Друзья мои, подумайте. У нас с вами нет возможности впадать или впасть в духовный сон. Мы не можем себе позволить понежиться в духовной коме. Каждый день нам необходимо напоминать себе Евангелие благодати и жить ею. Каждый день Слово Божие должно рождать в нас тягу к бескомпромиссной жизни и служению. Духовная спячка – это роскошь, которая церкви не по карману. Мы не можем позволить себе, как медведи, впасть в духовную спячку с надеждой, что проснемся весной. Друзья мои, их деятельность ведет к разрушению. Возможно, уже не проснемся. Нам необходимо возрастать в таких добродетелях, как верность, Богу, смирение, кротость. Нам необходимо возрастать в благочестии. Каждый день для христианина должен быть днем духовной войны за Евангелие в его жизни. Каждый день нам необходимо напоминать себе Евангелие, которое гласит о спасении только благодатью, только через веру. Нам необходимо напоминать себе, что наше спасение заработано для нас только Христом, что Он примирил нас с Отцом, что единственный авторитет для нашей жизни – это Писание духовное. Нам необходимо помнить, друзья мои, что Христос не только наш Спаситель, но и Господин нашей жизни. И вчерашний успех никак не гарантирует нам успех в новом дне. Помните, мир никогда не перестанет атаковать вас и вашу веру, ваши убеждения. Он будет посылать вам сомнения, он будет пытаться убедить вас в том, что быть ревностным христианином для спасения не обязательно. Ну зачем же так? Сегодня ты можешь расслабиться. Подумайте, я хочу прочитать несколько стихов из книги Откровений. Все эти стихи вы знаете. И все они из этой книги. Посмотрите, что произошло с церковью и что Бог говорит ей. Книга Откровения 2.4. Христос говорит церкви Ефесской: «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Друзья мои, это ревность Бога. Он говорит: я сдвину твой светильник. К пергамской церкви, обращаясь, он говорит 2.15 Откровения: «Так и у тебя есть держащиеся учения николаитов. Они есть у тебя, которые я ненавижу. Покайся, он говорит, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ним мечом уст моих». Обращение к Фиатирской церкви в 2.20. Ну, там оно все, помните, больше. Я только некоторые стихи выбираю. «Но имею, он говорит, к церкви, немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». Друзья мои, все это в церкви происходит. Посмотрите, он обращается к сардийской церкви и говорит, Откровение 3.2, «бодрствуй». Он говорит: «бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать», то есть как вор, «внезапно, и ты не узнаешь, который час найду на тебя». Если не будешь, он говорит, я сдвину твой светильник, я найду на тебя. Друзья мои, это ревность Христа. К Лаодикийской церкви обращается Господь, Откровение 3.19, «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». И так он говорит: будь ревностен. Ревностен и покайся. Друзья мои, помните, я вначале говорил, ревность – это стремление сохранить что-то действительно ценное. Это сохранить наши отношения с Богом, которые у нас появились только благодаря кресту Христову. До этого это была полная разруха, это был бунт. Там не было отношений по-настоящему. Там была война. В самом заключении я хотел бы, чтобы привести еще один пример. Он не совсем короткий, но чтобы мы поразмышляли вот о чем. Пример, который я хочу привести, мы увидим, что случается с христианином, когда он перестает бодрствовать, когда он впадает в духовную кому. Вспомните сейчас какую-нибудь ситуацию, которая произошла на прошлой неделе с вами. Какая-нибудь сложная ситуация. Если, ну и пусть эта ситуация привела, допустим, к вашему бунту, ропоту, возможно, привела вас к тому, чтобы вы, возможно, разгневались, к тому, чтобы вы испытали страх вообще за свое будущее и просто были дезориентированы и не понимали, что творится с вами. Просто вспомните определенную ситуацию, подумайте сейчас о ней. Подумайте, ну, это, пусть это будет такая, знаете, сложная ситуация. Возможно, это в семье ссора у вас какая-то была или с начальством. Возможно, вы работу потеряли или у вас внезапно средства кончились, потому что их пришлось отдать на лечение срочное. И вот, вот она пришла. Что происходит? Если слушать лжеучителей, то их цель очень проста. Чтобы во всех этих сложных ситуациях мы поступали и смотрели на себя, и не смотрели на Бога, и не смотрели на крест Христова. Цель лжеучителей – отвернуть нас разными путями взгляд от нашего Христа. При этом, заметьте, хочу заметить, разговор будет идти религиозный с вами. Он даже может быть о Боге и будет казаться каким-то духовным. Но цель – сместить акценты. Для того, чтобы понять, как это работает, нам нужно увидеть или ответить на себе на следующий вопрос. Как Евангелие работает в нашей повседневной жизни? Смотрите, как только мы поймем это, мы увидим суть и опасность лжеучителей. Мы увидим, насколько опасны они. Представьте себе, вот, допустим, одна из иллюстраций. Вы теряете работу. Представьте себе ту вашу ситуацию, которая есть в вашей жизни. Даже самое банальное. Вы едете на машине, и там опять вас подрезали, возможно, поцарапали вам машину, возможно, вы в пробку встали, вы опаздываете на какое-то мероприятие. Что происходит? Если вы смотрите на Бога, вы точно уверены и знаете, Он мудр, поэтому послал вам эту ситуацию. Вы знаете, если смотрите на Бога, что Он любит вас. Это значит, что Он послал вам эту ситуацию из своей любви, а не из ненависти. Вы знаете, что Он всемогущ, и Он допустил ее, а не, она нечаянно на вас нашла, и Он ничего сделать не смог. Теперь, смотрите, видя Бога в своей ситуации, вы видите, что на самом деле вся, любая ситуация находится в Его руках. Любая ситуация находится в руках мудрого, любящего и всемогущего Бога. Но если вы не видите Бога, то ситуация находится в руках глупого, никчемного, самолюбивого и бессильного человека. Страх и паника. Но откуда мы знаем, что Бог мудр, любит и всемогущ? Откуда вам стало это известно? Крест. Да, все читают, правильно, из Библии. Но крест нас привел к этому Богу. Вот здесь мы узнали Его. Вот здесь мы познали Его. Здесь мы увидели сердце нашего Небесного Отца. Он в своей мудрости привел своего Сына на крест. В своей любви Он привел Его туда, для того, чтобы спасти нас. Это Его ревность была. В Своем всемогуществе. От самого начала, если вы взглянете на эту, на Библию, от самого начала грехопадения, не надо от грехопадения, от еще до сотворения мира, этот план идет по Его мудрому сценарию, и Он управляет этой историей. Но как только ваш взор упадет на ноги, на свои, как только вы взглянете на себя, вам будет страшно, потому что вы не можете реально контролировать ситуацию, потому что вы понимаете, она выходит из-под контроля, вы не, теряя работу, вы не знаете, а что будет завтра. Вы не можете управлять этим миром. Слезайте с трона. Смотрите, вот цель лжеучителей – говорить о Боге, о духовных каких-то вроде бы кажущихся вещах, лишь бы сместить ваш акцент или сместить ваш взор с Евангелия, с креста Христова. Если хочу обратиться к тем, кто еще не возрожден. Друзья, возможно, вам непонятно, как это, смотря на крест, можно это видеть. Причина, потому что вы смотрите на себя. Причина, возможно, потому что вы держите все в своих руках. Вы так по-настоящему и не доверились Ему. Вы так и не узнали Его. Вы не узнали настоящего Бога, потому что вы не пришли ко кресту. Только здесь можно по-настоящему узнать настоящего Бога, живого, истинного, любящего, мудрого, всемогущего, всесильного. У них простая цель у лжеучителей. Им все равно, на что вы будете смотреть, только не на крест. Вот почему мы должны бодрствовать. Вот почему в каждом дне мы должны напоминать себе Евангелие, Евангелие благодати. В том, что мы имеем, друзья мои, мы не заслужили себе. Ну, все, что у нас есть, мы не заслужили. И как только вы начнете думать, что едя по дороге, на машине, вы это заслужили себе, вы будете пену извергать. Вы будете недовольны. Чего они сегодня все выехали? Я заработал себе, оплатил налог транспортный, а этот что, куда пришли сюда? Мешает мне ехать быстро. Но как только вы поймете, что все, что есть в вашей жизни, все, друзья мои, все, по Божьей благодати, друзья мои, вы будете смотреть на себя, как на меньшего. Не меньше смотреть, как говорит один автор, а будете смотреть на себя, как на меньшего. Лжеучителя хотят, или суть их такова, что они как подводные камни, они хотят, чтобы в нас было, чтобы мы жили в духовной разрухе. Они как эти безводные облака, которые хотят, чтобы мы в каждом дне становились все больше и больше мумиями, обезвоживаясь, потому что они смещают нас взор с креста Христова. А они, как бесплодные деревья, они хотят, чтобы мы духовно голодали, чтобы мы не видели славы Христовой, чтобы мы не видели славы Божьей. В каждом дне, друзья. Они как морские волны, которые несут с собой грязь. Они хотят, чтобы мы жили так, в этой грязи, в этом хаосе, в этом нечестии, в этом страхе. Они хотят, чтобы мы, как, чтобы как блуждающие звезды, привести нас совершенно не туда, куда нас ведет Писание. Подумайте, в конечном, красивая, хорошую картину нарисует под конец. И она соответствует этому этапу, дезориентируя христианина. Когда он упал, друзья мои, он даже не понимает, а как мне встать теперь правильно? Если я нагрешил, если я опять пошел против него, если я опять начал бунтовать, что мне теперь делать? Вот их в конечном итоге какова цель? Чтобы вы даже обратно дорогу не нашли, когда упали. Чтобы вы не научились даже правильно вставать. Друзья мои, но даже упав, если вы взглянете на крест Христа, вы увидите мудрого, любящего, всемогущего Бога, который отдает жизнь Сына Своего Иисуса Христа. И этот Сын, вечный Сын Иисус Христос, отдает свою жизнь добровольно, и никто не заставляет Его это делать. И в этом, друзья мои, Он прощает нам все наши грехи. Он там. Знаете, почему висел? Мы заслужили Ему это место. Мы заслужили своей жизнью Ему это место, своим бунтом, своими грехами. Но для нас Он заслужил нечто большее. Вечную жизнь, красоту, общение с Богом. Жизнь по благодати. Помните, когда Павел писал, как Господь ему сказал, 2 Коринфянам 12:9. Господь сказал мне, в трудной ситуации, он ему говорил, когда Павел молился, говорил, Господи, убери его меня, мне так больно, мне так тяжело. Он говорит, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Братья, дорогие и сестры мои, умоляю вас, не игнорируйте опасности, исходящую от лжеучителей. Всегда бодрствуйте, боритесь за то, чтобы Евангелие Иисуса Христа преображало вашу жизнь. Давайте помолимся. Аминь. Великий Господь наш и Бог наш, по Своей милости и благодати Ты возродил нас к новой жизни. Мы не заслужили этого, Господи. Ты совершил для нас это по милости Своей и вопреки тому, кем мы были. Наш бунт, наш грех – привел Сына Твоего на крест. И там, на кресте, Ты простил нам грехи наши, наше прошлое, настоящее, будущее. Ты возродил нас к новой жизни, чтобы мы жили Евангелием, жили этим крестом Сына Твоего Иисуса Христа, чтобы в каждом дне мы видели Твою руку, Твою благость, Твою милость, Твою любовь к нам. Там на кресте мы увидели Твою мудрость, мудрость спасения. Там на кресте мы увидели Твою любовь, Господи, которая простила нас. Там на кресте мы увидели Твою силу и Твое могущество, когда гнев Твой изливался на Сына Твоего Иисуса Христа. Славлю Тебя, мой Бог, за то, что стоим пред Тобою, за то, что сегодня по благодати Твоей мы живы, за то, что милостью Твоей, Господи, мы спасены. Славим Тебя за каждый день, за каждое дыхание, которое мы имеем, за каждое сердцебиение, которое у нас есть, за то, что уже сегодня можем радоваться и наслаждаться Твоей славой, славой Христа, славой Евангелия, за то, что Ты Бог наш, и по милости Твоей мы спасены. Поклоняемся Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.